Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы рады вас приветствовать на нашем семинаре, который проводит Центр финансовых экспертиз по теме «Бухгалтерский учет, отчетность и налогообложение за первое полугодие 2012 года. Основные направления и этапы реформирования гражданского и налогового законодательства». Лекторами на данном семинаре выступает генеральный директор Центра финансовых экспертиз Балдина Светлана Вячеславовна, а также президент, главный эксперт-координатор Центра финансовых экспертиз Мухин Михаил Сергеевич и Куликов Алексей Александрович, управляющий партнер агентства налоговых проверенных. Программа семинара у вас есть, она входит в раздаточный материал. На обратной стороне программы есть счет с живой печатью, а также в раздаточный материал входит договор и акт о выполненных работах, также уже с печатью. Во время обеденного перерыва заниматься обменом договоров необходимости нет. Это ваш экземпляр как договора, так и акта. А то, что вы при регистрации заполнили регистрационную карту, нам от вас больше никаких документов не нужно. То, что касается методической части, до 13 часов методическая часть, с 13 до 14 часов перерыв на обед, и с 14 часов мы продолжаем методическую часть. У кого есть вопросы, обратите, пожалуйста, внимание, ваш раздаточный материал входит в специальный бланк. Оформляйте вопросы письменно, я буду переходить по залу периодически собирать, и указывайте, пожалуйста, кому адресован вопрос. Ответы на вопросы состоятся, скорее всего, по окончанию методической части. Ну, кто присутствует на нашем семинаре впервые, хотелось бы еще раз напомнить, у нас такое незыблемое правило, что методическая часть не прерывается. У кого есть вопросы, заполняйте их, пожалуйста, письменно. Лектор обязательно ответит на ваши вопросы в письменном виде. Мы всегда призываем вас задавать вопросы заранее на сайте, потому что вопросы сейчас пошли очень сложные, чтобы была возможность у лектора подготовиться и ответить на ваши вопросы. Тот, кто не может присутствовать на нашем семинаре, вот у нас есть такая услуга, как пакет заочного слушателя. Сейчас пользуется очень большой популярностью, причем я беру даже и те, кто приходит на семинар, дополнительно берут пакет заочного слушателя. Это запись всего семинара в формате DVD. 4 диска можно посмотреть на обычном DVD-проигрывателе, либо на компьютере или на ноутбуке. И также запись в формате MP3 аудио. И плюс весь раздаточный материал. Очень популярно, пользуется большой популярностью. Аудиторы приступят к работе в холле с 12 часов. Как вы уже обратили внимание, у нас в холле с левой стороны, как всегда, для вас чай и кофе. Угощайтесь, пожалуйста. И вообще для нас этот 2012 год юбилей. С осени планируем масштабные акции по поводу лояльности вас, вот как наших клиентов. То есть очень-очень много всего интересного будет. И такие очень существенные будут проходить акции для всех. То есть планируем просто сейчас заранее, не хочется раскрывать все тайны, но будет интересно, вам очень понравится. Причем акции лояльности всех клиентов, чего, в принципе, ни у кого нет. Также вот по поводу выездных семинаров, что хотелось бы сказать, есть вот очень интересные предложения по поводу вот круизов Хельсинки, Стокгольм, Таллин с отплытием из Санкт-Петербурга. Там получается каюта А-класса с огромным окном, размещение двухместное, с питанием, с экскурсиями, получается порядка 30 тысяч на человека. Тоже очень интересные предложения. Сейчас идут спецпредложения ведущих туроператоров. Тоже, у кого есть вопросы, обращайтесь, пожалуйста. Тоже вроде как интересное предложение. Вот. Кто присутствует на нашем семинаре впервые, просьба, переведите, пожалуйста, мобильный телефон в режим виброзвонка. Наши постоянные клиенты уже об этом обычно всегда помнят. Холл тут ратифицирован. У кого есть возможность, есть необходимость переговорить, это нужно сделать без ущерба для себя в холле. А сейчас мы приступаем к нашему семинару. Слово предоставляется Светлане Вячеславовне.
Добрый день, уважаемые дамы и господа. Прекрасно выглядите. Многие уже подзагорели, отдохнули. У кого-то отпуск еще впереди. Сейчас, я понимаю, стало труднее нам вписываться в отпуска, потому что идет отчетность в пенсионный фонд в середине фактически каждого квартала, поэтому мы либо до, либо после, но так или иначе вы успеваете, я смотрю, и отдыхать, и чуть-чуть, как говорится, приходить в себя от всех наших нововведений. Надо сказать, что закончился, конечно, у нас выборный период, и начинают наши законодатели, вновь избранные, активно выпускать поправки к действующим законам, к действующим кодексам. Мы сегодня об этом обязательно поговорим, потому что и по налоговому кодексу, в общем-то, два закона уже приняты и вступят в силу с 1 января 2013 года, и часть законов на подходе, и с гражданским кодексом серьезная реформа нас с вами ожидает. Вот, то есть обо всех этих вопросах мы тоже поговорим, но начнем традиционно с вопросов отчетности, бухгалтерского учета, вот, потому что у нас завершился отчетный период первое полугодие 2012 года, и, соответственно, мы с вами плавно вошли в период, когда нам необходимо представить уполномоченным государственным органам те или иные отчеты. Поскольку 2012 год календарно он построен так, что 15 число месяца следующего за истекшим кварталом падает на выходной день, я бы хотела вам напомнить ситуацию со сдачей отчетности формы 4 ФСС, фонд социального страхования, в ситуации, когда последний день сдачи отчетности 15 число падает на выходной или праздничный день. Почему эта проблема как бы возникла изначально? Потому что базовый закон 212 ФЗ, он предусматривает перенос срока на следующий первый рабочий день в такой ситуации. А вот закон 125 ФЗ о социальном страховании от несчастных случаев и профзаболеваний, к сожалению, подобной нормы не содержит. А поскольку отчетность у нас одна, форма 4 ФСС по обоим видам социального страхования, то вопрос этот был какое-то время спорным. Ну и поскольку вот именно 2012 год таков, что и 13 апреля была пятница, и 13 июля пятница, и, соответственно, 15 апреля воскресенье, 15 июля воскресенье, я вам напоминаю, что, в принципе, завтра это не последний день, тем не менее, понедельник, несмотря на то, что наблюдается противоречие двух федеральных законов, но министра соцразвития в свое время, в прошлом году, выпускала по этому поводу письмо от 16 сентября 2011 года, номер 3346-19, где вопрос был решен в пользу плательщиков страховых взносов. Здесь была применена аналогия закона, применена соответствующая норма, статья 193 Гражданского кодекса, и вот несмотря на то, что закон 125 ФЗ не предусматривает переноса, тем не менее министр соцразвития пришел к выводу, что такой перенос осуществляется, и таким образом последний день представления формы 4 ФСС в условиях, когда 15 число падает на выходной, у нас следующий первый рабочий день, в данном случае понедельник, 16 июля. По страховым взносам никаких глобальных больше у нас перемен не произошло, весь второй квартал нас мучили вопросами аптеки, потому что министр соцразвития, опять-таки в пятницу 13 апреля, это, видимо, был не их день, издало письмо там за подписью госпожи Котовой о том, что пониженный тариф страховых взносов аптеки могут применять только в отношении выплат работникам, которые имеют соответствующий сертификат специалиста-фармацевта, а не ко всем работникам аптек. Хотя в законе было сказано, что аптеки имеют право на пониженный тариф в связи с осуществлением фармацевтической деятельности. И понятно, что связаны с фармацевтической деятельностью не только те, кто непосредственно работает с лекарственными препаратами и имеет соответствующий сертификат, но и управленческий персонал, и вспомогательный персонал аптек. Так вот, я уже эти, в общем-то, вопросы на сайте мы освещали, и мы готовы и в судебном порядке помочь аптекам, если они получат уже решение, соответствующее, нарушающее их права и законные интересы. Если таковые у нас есть, просто хотела бы обратить ваше внимание, на сайте мы разместили письмо аптечной гильдии в адрес министра здравоохранения, нового уже министра Вероники Скворцовой, в котором обычная Бельгия тоже свои там аргументы приводит в этом письме, почему не права госпожа Котова, вот, и они тоже заслуживают внимания, потому что обычная Бельгия обращает внимание на определение фармацевтической деятельности, включающей не только работу с лекарственными препаратами, но и хранение и транспортировку, обращает внимание на два приказа Минздравсоцразвития самого, которое устанавливало номенклатуру должностей фармацевтических работников, квалификационные требования к ним, и при этом включало в состав фармацевтических работников не только тех, кто получил сертификат, но и вспомогательный персонал, как то тасовщики, там мойщики, там прочее. Вот. Поэтому, в общем-то, это письмо, оно тоже, вы на него обратите внимание, если вы аптека, но единственное, его, по-моему, неправильно направила отличная гильдия в адрес Кварцовой, у нас же разделилась Минздравсоцразвитие, и теперь у нас, значит, всеми этими вопросами курирования пенсионного фонда, фонда социального страхования занимается Министерство труда и социального развития. Поэтому нужно было отправлять Топилину, но я думаю, что там переправят, и как этот вопрос решится. Еще раз хочу повторить, что если у кого-то будет желание посудиться, у нас Михаил Сергеевич всегда готов вам помочь, то есть в любой момент. Так, значит, это что касается страховых взносов. Значит, тут более у нас никаких, вроде как, нет проблем больше, все, то есть как-то у нас утряслось, и отчетность мы вроде как приспособились давать. Теперь. Значит, что касается отчетности по налогу на прибыль за первое полугодие 2012 года. У нас 13 июня был опубликован в российской газете, прошедший Минюст, приказ Федеральной налоговой службы 22 марта 2012 года, номер ММВ-7-3-174, значок электронной почты, об утверждении новой формы налоговой декларации по налогу на прибыль. А вот, он был опубликован 13 июня, и, в общем-то, учитывая прошлогодний, не вполне удачный, хотя свой как бы, положительный, так сказать, положительное зерно имел этот опыт все равно обжалования в высшем арбитражном суде предыдущего приказа об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль, вот Алексей Александрович Куликов лично этим занимался, этим вопросом, значит, но можно было ожидать, что как бы даже за полугодие уже налоговая служба могла была бы вести этот приказ в действие. Однако, учитывая, что в прошлом году очень жестко вот Алексей Александрович Куликов, его коллега из агентства налоговых поверенных, в общем-то, показали налоговой службе, что так делать нельзя, вводить приказ в середине отчетного периода, когда налогоплательщики не готовы, нужно как минимум месяц, они говорили о том, что необходимо предоставить как минимум месяц для ознакомления с приказом, применяя аналогию закона статьи 5 Налогового кодекса, где говорится о том, что акты законодательства о налогах и сборах вступают в силу по истечении одного месяца с момента официального опубликования. Суд не согласился с этим доводом, заявив, что все-таки это не акт законодательства налогов и сборов, новая форма декларации, это просто вот такой вот какой-то документ, связанный с контрольной функцией Федеральной налоговой службы, поэтому здесь должен действовать общий порядок вступления в силу, то есть по указу президента 763, значит, 10 рабочих дней после официального опубликования, начиная вот с отчетного периода первого, который падает вот после этой даты, 10 дней плюс официальное опубликование можно уже применять, то есть было такое вот решение Высшего арбитражного суда 28 июля 2011 года, номер ВАС-8096/11. Но поскольку заседание было очень, вернее, их несколько было, они были очень жесткими и очень серьезные, на них развертывались дискуссии, то налоговая служба и по согласованию с Минфином, они на сегодняшний день пришли к такому выводу, что если они не успевают, вот, ну вот, издают декларацию, скажем, в середине отчетного периода, то все-таки месяц они предоставят налогоплательщикам на ознакомление с данным документом. И вот именно учитывая данное обстоятельство, в письме Федеральной налоговой службы 15 июня 2012 года был сделан следующий вывод, что отчетность по налогу на прибыль за первое полугодие мы с вами сдаем по прежней форме, по прежней, необновленной форме, то есть по форме предыдущего приказа от 15 декабря 2010 года. А новая форма декларации, она вступит в силу и по ней вы начнете работать, либо представляя декларацию за 9 месяцев 2012 года, либо если вы отчитываетесь ежемесячно, исходя из фактически полученной прибыли, то начиная с декларации за 7 месяцев 2012 года. Поэтому месяц у вас еще есть либо квартал на изучение новой формы декларации, ну, не в основном технические поправки и поправки, связанные с введением раздела 5.1 в налоговый кодекс 1 января 2013 года. Это поправки, связанные с налогообложением консолидированной группы налогоплательщиков. Есть там редакционные небольшие поправки, связанные с особым новым режимом налогообложения в связи с проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, но, в общем-то, ничего как бы такого кардинально нового эта декларация не несет для большинства, и тем более, что у вас еще есть как минимум месяц, как максимум квартал для вот ознакомление с новой формой. Декларацию за первое полугодие вы подаете по прежней форме. Ну и вот для сведения я тут привела вот как вот предыдущее решение Высшего арбитражного суда по поводу декларации, вводимой вот экстренно, да, налоговой службой, потому что, ну, в начале 2011 года ситуация действительно была тяжелая. 18 февраля опубликовали новую декларацию, и там 21 февраля, в понедельник, уже объявила налоговая служба, что все с этого дня, значит, мы принимаем только по новым формам. Вот. И представитель Федеральной налоговой службы, кстати, в суде заявлял, что вот такая, такая ситуация с поздним введением декларации, это редчайший случай, связанный с передачей полномочий по утверждению форм декларации от Министерства финансов Российской Федерации Федеральной налоговой службы, больше этого никогда не повторится, и месяц, значит, мы будем давать налогоплательщикам на то, чтобы ознакомливаться с новыми документами. Но редчайший случай оказался, конечно, не редчайший случай, потому что в начале 2012 года, в общем-то, сложилась аналогичная ситуация с декларацией по транспортному налогу за 2011 год. В общем-то, начало этой истории я рассказывала еще на семинаре для малого бизнеса в марте текущего года. Значит, в чем была суть вопроса? Значит, своевременно форму декларации по транспортному налогу налоговая служба не обновила, хотя она должна была это сделать уже, в общем-то, в 2011 году, потому что изменился порядок работы с авансовыми платежами. Все налогоплательщики, значит, были освобождены от представления авансовых расчетов по авансовым платежам транспортного налога, но обязанность по уплате этих платежей у них сохранилась. Вот, и как бы прежняя форма декларации была не совсем удобна, потому что строка не сороковая, в ней должна была бы отражаться сумма подлежащего уплате авансовых платежей транспортного налога по итогам всех отчетных периодов. То есть, ну, в нашем случае в Санкт-Петербурге трех отчетных периодов, то есть первого квартала, второго, там, полугодия, 9 месяцев. Вот, значит, и налоговая служба, опоздав с принятием новой формы декларации, она, значит, в конце 2011 года разместила на своем сайте рекомендации о том, что строку 40, чтобы налогоплательщики в общем, ну, вообще не заполняли, рекомендовала, значит, вот применять такой порядок, чтобы вообще ее не проверять и не заполнять. Скажите, пожалуйста, вы вот есть те, кто заполнили налоговую декларацию по 2011 году в строгом соответствии с приказом Минфина предыдущим по форме декларации номер 65? То есть заполнив строку 040, как положено? Есть. Замечательно. Вот. Хорошо, что есть, потому что я думала, что таких нет, потому что когда мне звонили из налоговой инспекции номер 11 и прямо-таки требовали представить уточненную декларацию, мне сказали, вы первая, кто отказывается это сделать. Вот. И, конечно, 11-я инспекция, хочу сказать, очень здорово скрутила, потому что, значит, ну, естественно, я отказалась исправлять декларацию, потому что есть нормативный правовой акт, приказ Минфина, и никакие рекомендации, письма ФНС не могут его изменить, не могут изменить действующую форму налоговой декларации. И они где-то, значит, по-моему, в конце апреля прислали, значит, на то мне уведомление о вызове налогоплательщика для дачи пояснений, и тут же, значит, уведомление для получения как уже акта камеральной проверки. Они его слепили заранее уже, значит, без учета, значит, этих пояснений, которые, в общем-то, письменно у меня и не требовались. Хотя устно я им 30 минут разъясняла, почему они не правы. И ответить и возразить они мне, естественно, ничего не могли. Это дело было в марте. Вот, значит, в конце апреля приходят документы, сотрудник, который их получил, значит, от уведомления о вызове было на 2 мая на 9 утра и, по-моему, на 11 мая на 9 утра, то есть на первые рабочие дни после больших майских праздников. Сотрудник, который получил, говорит, Светлана Вячеславовна, похоже на издевательство. Я говорю, ну ладно, посмотрим, это сейчас еще такое, для кого это будет издевательство. Естественно, эти действия были обжалованы. И вот вы видите на экране, в общем-то, уже 4 письма ФНС, которые во всей стране исправляют, что наваляли налоговые органы в связи вот с неправильным применением первых рекомендаций от 27 декабря 2011 года. Значит, в общем-то, их уже 4 письма, я думаю, это еще не предел. Причем, знаете, когда вот последнее письмо 13 июня вышло, я смотрю в сети, там, в интернет, на сайте клерка, люди обсуждают, говорят, слушайте, они перегрелись, что ли, 13 июня, уже июнь на дворе, срок сдачи до 1 февраля декларации, камеральные проверки завершены в начале мая, соответственно. Вот. Значит, ну, так вот это все связано с тем, что некоторые налоговые органы действительно переусердствовали, пытаясь заставить налогоплательщика поступить неправильно, нарушив нормативный правовой акт, ну, в угоду каким-то там внутренним техническим вопросам налоговой службы. Вот. Но на самом деле они не хотели дорабатывать программное обеспечение просто. Хотя доработать программное обеспечение полчаса работы программистом. Естественно, это все было сделано, естественно, ФНС России всем разъяснила и 3 раза разъяснила ФНС по Санкт-Петербургу, что так делать нельзя. Поэтому просто имейте в виду, что этот вопрос решен. А новая форма декларации, если кому-то будут какие-то еще претензии, там камеральные проверки или когда-то были там требования о представлении уточненной декларации, это все абсолютно незаконно. То есть Федеральная налоговая служба обязана применять нормативный правовой акт так, как он написан, вот, и, в общем-то, ну, так сказать, я не знаю, почему так случилось, мы как бы взорвали мозг, мы получили, получилось так, что у ФНС 11, она до сих пор не понимает, что произошло, вот. Потому что до этого, вот как мне объясняли, мы все безропотно, значит, исправляли эти декларации по требованию налоговой, хотя это требование было абсолютно незаконным. Кто не исправлял? 40-ю, пустую. Ставили строку? А почему? Ну вот, да, проще. Но, понимаете, это очень опасная ситуация, если мы дадим возможность любым государственным органам, в том числе и налоговым органам, выдвигать неправомерные требования и начнем их выполнять. Это проще. Я с вами согласна. Намного проще, чем я там сидела в переписке и до сих пор еще переписываюсь с Федеральной налоговой службой, потому что дело в том, что я же еще и жалобу направила на неправомерные действия сотрудников ФНС номер 11, отказывающихся применять нормативный правовой акт. И плюс там жалоба была в связи с нарушением сроков, потому что они отправили уведомление о вызове для дачи пояснений за рамками камеральной проверки декларации. То есть декларация была представлена 17 января, выписано у них уведомление было 16 апреля, а отправлено 19 на конверте. То есть это уже было за рамками проверки. И, конечно, там надо было применять уже ну, какие-то меры к работникам инспекции. И меня поразило сначала ФНС, там же ФНС дала поручение разобраться и доложить, что значит, вопрос решен. У ФНС сначала отвечает, что да, мы вопрос решили, мы там переплату по карточке сняли, программное обеспечение доработали, конфликт исчерпан, жалоба на действие принята к рассмотрению, это было 18 мая, Самое интересное, первое письмо ФНС мне пришло 11 мая в 6:45 утра. И оно было датировано 11 мая, то есть они, видимо, в 6 утра там собрались на совещание по этому вопросу и подписали письмо. Вот это меня поразило. Прям смотрю, с сайта приходит mns@nalog.ru. Значит, в тот же день подписания письма в 6:45 утра. То есть бывает и такое. Вот. Так вот, к чему я? Что вот жалоба была направлена, ее должны были рассмотреть. В принципе, я не кровожадная, не зловредная. Меня бы удовлетворили, ну просто извините, и там сотрудниками проведена разъяснительная работа. Вот. Вполне даже такие слова. Значит, но руководитель управления ФНС по Санкт-Петербургу, госпожа Корятина, прислала мне ответ, что она, значит, отказывается рассматривать жалобу по причине, что там нет живой подписи. Жалоба была направлена в ФНС по интернету. Но параллельно такая же жалоба с живой подписью и с копиями почтовых документов была направлена руководителю ФНС номер 11. Налоговые органы представляют собой единую централизованную систему. Более того, если бы у ФНС по Санкт-Петербургу ей так нужна живая подпись, она обязана была бы в течение 5 дней, в соответствии с приказом Минфина 19-Н об утверждении административного регламента, информировать налогоплательщиков, сообщить об этом налогоплательщику. Вот, то есть вот эти все аргументы я еще позже собрала и отправила опять в ФНС. Вот, я это дело все равно не выпущу, я из-под контроля, я его доведу до конца, потому что это не дело, если мы опять свалимся в состояние 90-х годов, когда налоговые инспекторы воспринимали какие-то письменные рекомендации ФНС как безусловное руководство к действию, чтобы прессовать налогоплательщиков, не разбирая и не различая между собой, допустим, нормативные правовые акты и просто письма рекомендательного характера. Почему я об этом всем упомянула? Потому что, вы знаете, на сайте у нас действительно идет большая работа и серьезная правовая поддержка в плане ответов на вопросы. Иногда, вы знаете, вы сталкиваетесь с неправомерными действиями, мы вроде вам что-то там советуем, как поступить, вы пытаетесь решить вопрос как попроще для себя, и иногда, знаете, так вот высказываетесь в том плане, что ну вот что бы вы сделали, если вот к вам там пришли там проверяющие там из прокуратуры, или бы вам бы выдвинули там неправомерные требования. Ну, вы понимаете, мы как реально хозяйствующий субъект. И мы, как говорится, это вот, знаете, есть такая поговорка, лучше всего разбирается в футболе тот, кто сидит у микрофона. Так вот это точно не про нас, потому что мы реально хозяйствующий субъект, мы точно так же подвергаемся прессингу со стороны там, налоговых и иных государственных органов, точно так же значит, получаем какие-то неправомерные требования, предписания, точно так же их обжалуем. Вот. Но другое дело, что, наверное, более эффективно получается, чем, может быть, у какого-то там субъекта микробизнеса другого, у кого нет соответствующих ресурсов. Вот. Но это нужно делать обязательно, потому что если кто-то, там, налогоплательщики или представители налоговых органов будут решать самостоятельно, в какой части применять либо не применять нормативный правовой акт, то наступит действующий нормативный правовой акт, то наступит правовой беспредел.